«Милушка моя! Проклятая, что ж ты это? Где ж ты была?» — загласила Ильинична. Я от стыда ушла, батю не смела. Я чистая маманя и их искупала. «Возьмите». Бледнее оправдывалась Наталья. Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой, Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала: «Дашка, брось ты решето! Котят они, что ли, что ты их в решето? Господи, да двое их! Ой, Господи! Парнишка один! Натальюшка, да постелите ей!» Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху: «Брешешь, канунница!» Он тряс перед носом старухи когтистым пальцем. «Брешешь! Шо не за раз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха! Вот сноха так сноха! Господи, боже мой! За такую-то милость чем я ей, душеньки, отхватаю?» Урожайный был тот год. Корова отелила двойню. К Михайлову дню овцы окатили по двойне, козы. Пантелей Прокофьевич, девясь такому случаю, сам с собой рассуждал: «Счастливый, но не год, накладистый, кругом двоится. Теперь-че приплод у нас, ого-го!» Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до глубокой осени. На похудевшем лице молочно блестели зубы, да теплым парным блеском светились от худобы, казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбивала в детей, стала неряшливой к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них. Мыла, стирала, вязала, штопала и, часто примостившись боком кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и движением плеч, высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие, бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих. «Они тебя и так вытянули всю. Часто дюжи кормишь». Ильинична шлепала полные в складках ножонки внучат. «Корми, не жалей молока. Тебе его не на каймак сбирать», — с ревнивой грубостью вступался Пантелей Прокофьевич. В эти годы шла жизнь на сбыв, как полая вода в Дону. Скучные томились дни и, чередуясь, проходили неприметно в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили с действующей армии редкие письма в конвертах, измусленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках. Половина письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял непонятный чернильный значок. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных Дарье, грозил ей и просил бросить баловство. Видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги, жалования и крестовые. Сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь. Гнула Григорий война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны дождаться. А Петро быстро и гладко шел в гору. Получил под осень 16-го года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск, прислал домой немецкую каску, шинель и свою фотографическую карточку. Серого куска картона самодовольно глядело постаревшее лицо его. Торчмя стояли закрученные белесые усы, под курносым носом знакомой улыбкой щерились твердые губы. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала, потому что открывала перспективы необыкновенные. Ему ли, простому казаку, с мальства, крутившему хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни? С одного лишь края являла Петрова жизнь неприглядную щербатину. Ходили по хутору дурные про жену слухи.